Ник Перумов. Хранитель мечей. Странствие мага. Том 2. Цикл летописи разлома 3. Пролог. Черная башня. С высоты птичьего полета море выглядело почти что цвета вороного крыла, с редкими росчерками длинных белых барашков. Волны катились к пустынному серому берегу, ударялись о него и гасли. О скалу волны бьются в кровь, белой пеной рыдая отходят. Сыновей, мать, в поход готовь, над фьордами солнце всходит. Испокон веку звучат над волчьими островами эти слова. Буйные ватаги мореходов, где не делают различий, каков у тебя цвет кожи, и растут ли у тебя клыки с каждой весной, когда отступают на самый дальний север плавучие ледяные поля, отправляются на юг, восток и запад в поисках добычи и славы. В первую очередь, конечно же, за добычей. Крутобокий кит, излюбленный корабль народа Волчьих островов на 14 парах весел и с небольшим парусом на короткой мачте, огибал мыс, стараясь держаться подальше от кипящих над подводными камнями бурунов. Буря забросила судно далеко от обычных путей охотников за звонким золотом. Занесла на дальний юго-восток к самой оконечности Северного Клыка, где, как известно, никогда не водилось ничего живого. Только высилась над открытой всем ветрам скале наблюдательная башня, в которой несли неусыпную стражу посланцы Ордовской Академии Высокого Волшебства. Нельзя сказать, что северные бойцы боялись могущественных чародеев, но в то же время старались без нужды не ссориться. Стоявший на остром носу кита шкипер, однако, смотрел отнюдь не на серую башню волшебников. Его изумленному взгляду предстал новый остров, которого никогда не было на картах, даже на картах самих обитателей Волчьих островов, бывавших здесь не то чтобы часто, но от случая к случаю. Остров лежал примерно в 5 лигах от берега, как раз напротив серой башни. Плоский, поросший не весь откуда взявшимся тут вековым еловым бором, пробитым кое-где острыми вершинами темно-коричневых скал, остров как остров, если не считать того, что шкипер сам проходил этими водами пару лет назад и отлично помнил, что никаким островом на траверзе Северного Клыка и не пахло. Наверное, какой-нибудь солодорский или арасский купец на своей крутобокой каравелле или длинной галере немедленно повернул бы назад, едва завидев темное наваждение, бормоча все ведомые молитвы и торопясь воскурить приносящие удачу благовонные смолы. И воображаемый южанин поступил бы весьма разумно, никто не стал бы с этим спорить. Напротив, потом, в портовой кофейне, все друзья-купцы дружно одобрили бы его, без сомнения, более чем благоразумный поступок. Да, так поступил бы южанин, но не выросший на Волчьих островах мореход, чья сталь уже 3 века гремела, ударяя в чужие щиты на всех морях и берегах Эвиала. Шкипер не колебался, чудо влекло моряков, пожалуй, даже сильнее золота. Кто еще смог бы похвалиться, что высадился на поистине неведомом берегу? И даже, быть может, сражался там и снискал себе новую славу. Шкипер скомандовал к повороту. Кит легко побежал, огибая с юга загадочный остров. Пока что тот выглядел вполне обычно, вот разве что над южной оконечностью поднимался плотный белесый не то пар, не то дым. Тем не менее, шкипер не забывал об осторожности. Пролив становился мелок, мореход послал на нос промерщика и не ошибся. Дно резко пошло вверх, и вскоре все на ките увидели волны, перекатывающиеся через узкую каменную гряду, протянувшуюся от острова к материку. Камни не выступали над водой, и если б не интуиция шкипера, возможно, его кит нашел бы тут свою последнюю стоянку. Кит повернул на север, вдоль каменной гряды к островному берегу. На короткую носовую палубу поднялись, опять же на всякий случай, лучники и несколько стрелков с тяжелыми дальнобойными арбалетами. Корабль двигался прямо на клубящееся облако. К шкиперу подошел давно ходивший с ним на одном корабле колдун, про которого говорили, что он в свое время учился чуть ли не в самом Ордосе. «Не нравится мне все это», — проскрипел колдун, высокий, нескладный, одноглазый, нервно теребя висевшие на шее многочисленные амулеты и обереги. «Я что-то чую там». Шкипер пожал плечами. Его колдун не сказал опасность, и это значило, что можно двигаться дальше. «Скорее всего, — решил шкипер, — мы там ничего не найдем, но...» Он просто не мог оставить такой остров, не ступив на его берег. Им оставалось не больше пятой части лиги, когда этот не то дым, не то туман стал вдруг рассеиваться. «Весла сушить!» — крикнул шкипер. И вовремя. Над лесом возвышалась черная башня. Высокая, тонкая башня с глухими гладкими стенами, блестящими точно политыми водой, без окон и бойниц. И сине-черная, заканчивающаяся пятью острыми тонкими не то рогами, не то исполинскими клинками. Туман разошелся только на несколько секунд, в самой башне на вид не было ничего ни сверхъестественного, ни пугающего, однако миг спустя все до единого гребцы на ките уже гнули весла изо всей мочи вопя от невыносимого ужаса. Многие изморали одежду, но над такими никто не смеялся. Черная башня угрюмо взглянула на мир, и облака тумана вновь сомкнулись, пряча и строение, и остров от любопытных глаз. Башня, сотворенная из мрака, осталась ждать. Глава первая. Вечный лес. Выбор Джайлса. За поворотом дом, тепло, очаг, а впереди лишь свист разящей стали. Не предавай, не предавай себя печали, и помни, ты себе есть главный враг. Эбенезер Джайлс, юношеские стихи. «Вот она, горловина», — прошептала рысь, чуть касаясь Фесова плеча. Он тотчас застыл, отсюда, с более или менее высокого гребня, которым шла дорога. Открывался вид далеко на юг, восток и север. Вид этот, надо сказать, представлялся весьма и весьма неутешительным. Рысь была права, идеальное место для засады. С полуденной и полуношной сторон вплотную подступали обширные пространства болот, поросших чахлыми кривыми сосенками, сейчас уже выбеленные первым снежком. Среди горбатых точек, где из-под снега торчали оскорь, талец, хмарник, прочие травы, чернели чуть заметно парящие черные лужи. Точнее, конечно, не лужи, а окна в сплошном покрове сплетшихся мхов и трав. Там бучило, там топи и ямы, там самое опасное место. Туда не то что с телегой или санями, в такое место и пешком-то решится сунуться только бывалый охотник. Да еще хорошо бы идти по вешкам, будь таковые найдутся. Торговый тракт бодро сбегал с холмистой гряды, тянулся через болотную горловину узкой нитью, не до конца ушедшего под воду увала. От обочин дороги до края болота оставалось шагов 20, не более, и все они густо заросли молодым сосняком. Непроглядная крепь, где руку вытянешь, и то не видно. Можно спрятать там десяток, можно сотню, и не догадаешься, пока не въедешь в самую середину засады. Ни Фес, ни рысь, правда, не видели перегородивших тракт рогаток, о которых рассказывал Эбенезер. Но и без них картина была весьма унылой. С телегой тут был только один путь. Напрямик прорваться в лоб, что равносильно самоубийству или добровольной сдаче в руки инквизиции. А это значит... Рысь выразительно посмотрела на некроманта. «Адан, рыцарь, позволено ли будет говорить мне?» «В 1001 раз повторяю тебе. Никакой я не рыцарь», — утомленно проворчал Фес. «Но говори же, говори, чего умолкла? Только не надо, пожалуйста, ожидаю разрешения Адана рыцаря». Рысь заморгала. По-видимому, она именно это и собиралась произнести. «Адан, Фес, мне следует отправиться вперед одной, на разведку. И вообще...» «Глупости!» — фыркнул Фес. «Если там инквизиторы, то положу я их все, Хадан!» — ледяным голосом перебила его рысь. «Никто и не пикнет. Что я инквизиторов не знаю, Адан Фес? Да там один из 20 представляет, с какого конца за меч браться!» Фес имел на этот счет свое собственное мнение, но, как известно, тут вообще ничего не докажешь, пока своими глазами человек не увидит. «Мы пойдем вместе, страж храма», — столь же холодно ответил некромант. «Одна ты там ничего не сделаешь, поверь мне, я знаю». «Как будет угодно Адану», — церемонно поклонилась рысь. Они вернулись к телеге. Джайлс, которому вменили в обязанности стоять на страже, даже не повернул головы в их сторону. Хотя они подходили не таясь и даже с нарочитым треском сучьев. Маг воздуха сидел на передке, скорчившись и засунув обе руки под мышки. Он заметно дрожал и поминутно шмыгал носом. «Эбенезер!» Фесу пришлось окликнуть спутника. «А? Что?» Джайлс подпрыгнул от неожиданности. «Дед никто!» — буркнула рысь. «По сторонам смотреть будем или нет, волшебничек? Тебе что наказывали? А ты?» «Погоди, рысь. Джайлс, нам надо прорываться. С телегой там не пройти, я посмотрел. Осталось только две возможности. Или мы с рысью идем вперед и... Словом, делаем так, чтобы у нас больше не оставалось бы препятствий. Или... Или что?» — бесцветным голосом спросил Джайлс. «Или нам помогаешь ты. Помогаешь отвести глаза засаде». Эбенезер отчаянно замотал головой, на глаза его навернулись слезы. «Нет, нет, некромант, не пойду я против своих». «А если мы их покрошим, так значит все хорошо?» — скинулась рысь. «Нет, Адан, так не бывает. Либо ты наш, и тогда делай, что в силах твоих. Либо ты не наш, и тогда я тебя своей рукою». На несчастного Джайлса было жалко смотреть. По щекам его расползался лихорадочный румянец, глаза блестели от еле сдерживаемых слез. Про себя Фес даже пожалел злосчастного коллегу. Каково слышать такое от девушки, в которую успел втюриться по уши? «Рысь, погоди!» — умоляюще начал он, глядя на воительницу такими глазами, что разрыдался бы даже и камень. Но рысь осталась холодна. «Адан Фес тебе ясно сказал. Если не хочешь, чтобы мы твоих друзей мелкой стружкой пустили, давай сам колдуй. Сделай так, чтобы они нас и вовсе не заметили. К чему нам лишние драки? Никогда не знаешь, на что нарвешься. По мне так гораздо было б лучше втихаря проскользнуть». «Золотые слова», — одобрил Фес. «Послушай, Эбенезер, ну мог бы я сам это сделать, уж не просил бы тебя, поверь. Провез бы тебя на телеге, даже связать мог бы. Так ты, по крайней мере, смог бы отпереться. Мол, сгребли меня, скрутили и так с собой потащили». «Нет», — тихо ответил Джайлс, скорчиваясь еще больше и натягивая на лицо низкий капюшон теплого плаща. «Не проси, некромант, против своих я не пойду». «Да какие они тебе свои?» — не выдержал Фес. «Тот же Этлао». «Святые братья — это не только лишившийся ума мучитель-некромант. Грех одного не падает на всех. Рядовые братья в Кривом Ручье просто выполняли его приказы. Если бы они ослушались, их ждало бы более чем суровое наказание». Фес с досадой скривился. Не хватало только еще пускаться сейчас в философические споры. «Ну, делать нечего, рысь», — повернулся он к воительнице. «Пойдем мы с тобой вдвоем, а они пусть нас тут ждут. Как тебе, Эбенезер?» «Только вот не забыть привязать его к дереву, чем покрепче», — высказала предположение воительница. «А то вдруг он решит, что сможет купить себе прощение, выдав твоих раненых спутников, Адан Рыцарь». Джейлс вновь вздрогнул и сделал попытку еще глубже забиться в свой плащ. «Нет, этого он не сделает», — решительно выразился Фес. «Не может такого случиться. Никогда и ни за что». «Светлые никогда не ударят тебе в спину», — вспомнились слова учителя Дейнура, сказанной казалось давным-давно в Ордосе, который уже вообще стал представляться чем-то вроде туманного сна.